Добрый вечер, дорогие слушатели Веда Радио. Меня зовут Анна. Я приветствую вас на наших интернет-волнах. И наверняка вы уже слышали в нашем эфире композицию, которую сейчас играла. И я сама ее очень люблю, и она есть в моем личном плейлисте. И каждый раз она помогает мне встряхнуться и наполняет силами. Итак, композиция называется «Джив Джаго», исполняет ее группа «Адхира». И сегодня, в ближайший час, музыканты группы «Адхира» с нами на связи в прямом эфире Веда Радио. Говорим об их творчестве, о творчестве в принципе и о том, как заниматься действительно любимым делом. Добрый вечер.
Всем добрый привет. Вечер, да.
Спасибо, что вы сегодня с нами. Мне прислали описание вашей группы, и оно звучит очень так загадочно, что трое ценителей интеллектуальной музыки собрались в полнолуние, и так появилась группа «Адхира». Что это за такое особое полнолуние? Может, тоже нам с кем-то стоит объединяться в него, чтобы получилась такая группа?
Да, спасибо, что пригласили нас. В первую очередь мы хотим вас поблагодарить. И действительно, ну, я бы не назвал это мистикой, но есть о чем рассказать, есть чем делиться, да, с людьми, те, кто тоже хотят заниматься творчеством, те, кому это не безразлично. Вот. И, ну, как-то так случилось, что у нас, да, все наполнено какими-то дополнительными событиями, знаками, может быть, не знаю, которые мы даже не сразу замечали по ходу. Вот. У нас, да, с Луной, Луна, Львы и так далее, то есть есть некоторые, да, такие вещи.
Да, мы хотели даже их использовать там как элементы оформления обложек наших альбомов, но пока что еще не дошли до этого.
Загадочные да. Вы, ребята. Вот хочется узнать, наверное, первый вопрос про название группы «Адхира». Что это значит и что это именно для вас значит? Что это за слово? Насколько я понимаю, это санскрит?
Да, все верно, это санскрит. И, ну, наверное, кстати, будет правильно, если мы представимся, чтобы как-то по голосам нас определяли слушатели. Меня зовут Тхира Гауранга.
Меня зовут Рустам. Тхира Гауранга у нас поет.
Да, точно.
У него, ну, как это, имя может вызвать удивление. Мы пытаемся развиваться в таких, как это сказать правильно, восточной духовной традиции, и поэтому вот у нашего вокалиста, собственно, имя духовное, так скажем. Ну вот при крещении людям меняют имена, и вот ну, на Востоке тоже дают имена особые, так скажем, с особым смыслом, которые направляют нас в нашей жизни. Меня зовут Рустам, я играю на гитаре.
Я Денчик. Добрый день.
Денис играет на басу.
Я Денчик просто такой сел рядом. Да. И на самом деле сразу хотим отметить, что у нас поначалу мы сталкивались с тем, что все думали, как будто это мой сольный проект, но нет, ни разу. И это то, вот в чем вопрос сейчас заключается, что же означает это название. Слово «Адхира» действительно, да, имеет санскритское слово, оно означает стойкий, невозмутимый, непоколебимый. И вот так вот, посидев, пообщавшись, начав дружить, мы пришли к такому мнению, мы уже люди взрослые, юность-то она уже совсем позади, то есть все эти дурацкие названия, которые раньше придумывали, уже как-то несерьезно было брать. Вот, а здесь мы пообщались и решили как-то, а давайте займемся, наверное, таким серьезным делом, делом всей жизни. И, ну, всегда же говорят, да, как-то банально не звучит, что как корабль назовешь, так он и поплывет. И мы подумали, что название «Стойкий, непоколебимый», да, вот это кораблю, это очень хорошее название, которое в первую очередь, наверное, относилось бы к нашей дружбе. Это первое, самое важное для нас. А второе, к нашим ценностям, чтобы тоже их ничто не могло сокрушить. Вот. Ну и это слово, оно вообще на самом деле замечательное, его можно много к чему относить.
Ну да, да, просто мы подумали о том еще, ну я добавлю так немножко своего ощущения, что это именно то, чего не хватает нам в жизни по-настоящему, да. Многим. Ну и в принципе людям, и в том числе нам не хватает вот этой стойкости, решительности.
Вот. В своей жизни, да.
Да.
Здорово, спасибо, что рассказали. Действительно, да, этого качества не хватает. И, в принципе, в ваших песнях это же все-таки стиль рок, это такая довольно серьезная, может быть, в каком-то смысле тяжелая музыка. Почему именно такой стиль? Почему вы выбрали его? И как вот у вас пришло это совмещение с мантрами? Вот как вы это все в своей голове увязали? Почему именно так?
Хороший вопрос очень. Потому что, да, я думаю, особенно в будущем нам особенно часто придется как-то отстаивать свое мнение. Ну, в первую очередь, это связано с тем, что просто у нас такие предпочтения. То есть это наше настроение, то, в котором мы находимся. Так или иначе, мы все равно молоды, кровь кипит в нас, и есть какой-то такой бунтарский дух. Но вместе с тем я считаю, что именно вот такая музыка, она честная. В первую очередь мы в нашей музыке очень часто говорим о честности. Когда мы общаемся с близкими людьми, то мы выражаем все эмоции как есть. Да, мы не стараемся приукрасить наш смех, мы не стараемся приукрасить как-то наши какие-то, ну, может быть, даже более какие-то негативные эмоции. То есть эмоции как есть. И с нашими слушателями мы хотели бы быть тоже честными, и то, о чем мы повествуем, о чем мы рассказываем, о философских вопросах, может быть, о каких-то вообще от древней традиции, да, вот Востока, именно ведической, когда мы используем какие-то мантры, баджаны, какие-то истории перепеваем, то это тоже было бы классно, на самом деле, вот, передавать именно в звуке это настроение, эту атмосферу. Это, знаете, как, например, да, там, когда поют, есть такая форма Бога, Нарисимхадев, и надо понимать, что он такой, грозная его форма, скажем так, очень серьезная. Вот, и там есть в переводе, да, такие вещи, что у него там острые когти, то есть есть описание, что он там разрывает тело демона. И об этом очень странно петь как-то. И он разорвал тело демона на две части. Вот, ну, мы как-то, да, то есть решили все-таки в звуке, в самой музыке тоже передать. Я сейчас так на будущее говорю, то есть есть у нас задумка тоже эту песню сделать, сейчас ее нету. Но да, но она точно не будет такой вот, когда это, как вот, иногда делают. На сегодняшний день просто берут, например, мантру и... Ну, аранжировку придумывают, да, грубо говоря. Вот какая там есть аранжировка, ну и вот, ладно.
Ну вот, что касается песни... Сейчас я чуть-чуть скажу, что касается песни Джефф Джага, у вас точно получилось. Вот я говорю, моя мама тоже говорит, ей очень нравится эта композиция, потому что мы переслушали очень много разных вариантов за свою жизнь, аранжировок, как вы сказали, этой мантры, и они все очень мелодичные. А насколько я понимаю, смысл вот этого Джефф Джага — это «Проснись, спящая душа», и вот то, что вы написали, оно действительно заставляет внутренне пробудиться, поэтому... Ну вот, мое мнение, что у вас получается передавать это настроение. Спасибо. Рустам, вы хотели сказать что-то?
По-настоящему ты у меня с языка сняла. Я как раз хотел про Джага сказать, что как раз, ну вот да, невозможно же там говорить там «проснись, дорогой мой».
Пора вставать.
Пора вставать, да. Ну, то есть это...
Вокруг все не очень, но пора вставать.
Да, это же воинственное настроение. Ну и по-настоящему другие тоже, ну... Но я не скажу, что мы всегда поем мантры, мы поем баджаны, то есть Джефф Джага, и это все-таки баджан, то есть песня. И, но они не все с таким миролюбивым настроением по-настоящему. То есть как бы иногда правильные вещи нужно говорить достаточно жестко, чтобы до людей они дошли, и рок позволяет это сделать. И поэтому, ну, именно поэтому мы такие песни и пишем.
Да, да, да. Рок — это не всегда, на самом деле, такое жесткое звучание. Это может быть вот в нашем понимании, да, он, это именно тот стиль, который позволяет вот просто вот эмоции выражать такие, какие вот они могут быть. Да, они, может быть, немножечко громче, потому что в поп-музыке там больше вокал выведен, как-то весь акцент на него, а там сзади что-то такое красивое, как правило, всегда. Но вот здесь, да, здесь мы призываем наших слушателей, чтобы не только там... красоту послушать, а именно прислушаться не только к тексту, точнее, а именно к музыке, потому что на самом деле мы очень сильно заморачиваемся, работаем над тем, чтобы если отключить слова, да, убрать из песни, то, в принципе, ее тоже можно слушать. То есть там нету лишних звуков, и они не просто так все сделаны. Особенно это касается нашего первого альбома.
Ну и они передают как раз ту глубину эмоций, которые подчеркивают, так скажем, текст.
Mm-hmm. Очень интересно. Вы вот в ответе на предыдущий вопрос Хиро Гауранга упомянули, что вот эта группа, эта музыка, это дело вашей жизни. А как это произошло, вот это понимание, что это то, чем вы хотели, хотите и в будущем будете заниматься? Почему это стало делом вашей жизни?
Ну,
Денчик сейчас все расскажет.
Давай.
Парни оставили меня.
Он лучше, без выбора. Он всех знает ответ на этот вопрос.
Дело жизни. Ну, честно говоря, я расскажу свою личную историю, что учась в школе, я каждый вечер засыпал с наушниками, да, там играла моя любимая группа, не знаю, песня, и я просто всегда, каждый вечер я засыпал с такой, знаете, медитацией, как, да, сейчас говорят, или представлял себя на сцене, вот играя там ту или иную музыку. Ну, в частности, это была та песня, которая звучала в тот момент, но все равно я себя очень четко представлял, что я на сцене и играю какую-нибудь, да, вот то, что мы с парнями играем, альтернативный рок, да, ну, в общем, это была тяжелая музыка. Вот, и просто, когда мы встретились, и все начало получаться вот таким образом, как, знаете, начал находить этому подтверждение просто. Вот. Так что для меня это такой очень естественный момент. Вот. Органично, скажем так, сочетающийся с моей личной такой историей. И я не представляю, как может быть по-другому. Точнее, я представляю, и я понимаю, что ну, все остальное это для меня не вариант. Это какие-то будут сплошные неоправданные страдания.
То есть, получается, это то, чем вы не можете не заниматься.
Да, да, да.
Ну, хорошая формулировка, да. Потому что, ну, мы, каждый из нас пробовали заниматься, на самом деле, и в музыке, и не в музыке многими вещами. Не знаю, там, я и английский преподавал, и продавал коттеджные поселки, и в индийской лавке я работал продавцом. И курьером, и как-то вот, знаете, ну точно как-то, как моя мама всегда говорит, типа, сынок, лучше тебе петь. Да, то есть у тебя это как-то лучше получается. Вот, ну да, вот это что касается меня, то действительно, как есть, знаете, тоже, опять же, если к ведической философии обращаться, такое понятие дхарма, да, как такой долг своей природы придерживаться. И это действительно то, что, видимо, Бог дал, и такой багаж, и нужно его использовать на пути. То есть все вот то, что в этом багаже есть.
Ну, я подытожу тогда. Uh-huh. Грубо говоря, мы просто с парнями общались об этом до этого, поэтому я более глубоко знаю их мнение, и, в принципе, могу взять на себя смелость озвучить его.
Ну, давай.
Дело в том, что, ну, как Хиро Гауранга сказал, то, что мы все так или иначе идем своим путем, путем дхармы, мы занимаемся музыкой, но при этом можно заниматься абсолютно разной музыкой. Я, например, до этого играл в очень многих коллективах, в успешных, там, менее успешных каких-то, но при этом не было полноты погружения сердца. А то творчество, которым мы занимаемся сейчас, оно позволяет жить в полноценной, так скажем, наполненной духовными эмоциями жизнью и при этом заниматься тем, чем нам нужно заниматься, то бишь музыкой. Поэтому есть такой, как это сказать, круг наших потребностей, опять же, многие ведические лекторы о нем говорят о том, что у нас есть духовная жизнь, там семейное, здоровье и вот. И ну, наше творчество, оно покрывает как минимум духовную и, получается, материальную сторону этого круга. То есть мы занимаемся тем, чем мы не можем не заниматься, и при этом мы закрываем наши духовные потребности. Поэтому это дело жизни, им легко и радостно заниматься.
Интересно, да. Очень. А вот на самом деле тема предназначения, тема вот профессии, призвания, миссии — это самая популярная тема среди всех психологов, среди всех людей, которые стремятся себя познать. И часто у людей же есть страх, и вот музыка в том числе, она всегда связана с какими-то испытаниями, взлетами, падениями, страхом неудачи. У вас нет такого?
Ну, я не скажу, что у нас есть какой-то страх падения, потому что мы еще, так скажем, на самом взлетном этапе своего пути. Так или иначе, нашей группе еще нет...
Ну, пока
нет,
с диспетчерской нет, общаемся еще.
Да, нету года, мы на взлетной полосе, то есть у нас меньше года, как вышел наш первый альбом. Скоро, кстати, будет год.
Да, через месяц. Будет.
Через месяц.
Да, 27 декабря.
Ровно... 27 декабря, угу, да. Угу. Но, так скажу, в принципе, в мире всем опасно заниматься, потому что любое дело, оно может потерпеть крах, так скажем. Но опять же вопрос, зачем мы это делаем, как мы это делаем, ради кого мы это делаем. То есть, и если у человека есть какие-то высокие цели, то, в принципе, и, ну, поставить что-то, ну, как это сказать, ценное на весы вот эти вот, то и не страшно, потому что, ну, в любом случае, если получится, то очень здорово, если не получится, ну, значит, Бог не дал. Тут ничего не поделаешь. Как говорится, у нас всего две руки, а у него 1000 рук. Если он захочет нам дать, то мы не унесем, а если он захочет забрать, то мы и не удержим. Поэтому, ну, опять же, занимаясь вот творчеством, которое у нас, не полагаться на Господа как-то невозможно, потому что он определяет это. Ну, он дает мантры, он дает святым людям тексты баджанов, которые мы, собственно, перепеваем, и поэтому... Но тут все зависит от него. Если он захочет, чтобы у нас была какая-то популярность, она будет. Если не захочет, то не будет. Мы же просто делаем то, что зависит от нас. То есть мы транслируем это, ну, стараемся транслировать это людям так, чтобы это было привлекательно, чтобы люди могли получить пользу от мантр и от баджанов в том виде, в котором они, в принципе, готовы это принять. Ну, мы говорим про западных людей сейчас.
Здорово. Такой вопрос, знаете, возникает логичный. Вообще, насколько это возможно сделать с популярными мантры, потому что я особо не слушаю современную музыку, но иногда в такси так бывает, включают что-то, и это уже даже не человеческие слова, а просто набор каких-то букв, междометий, и вот это популярно, это слушают массы, а мантры, они могут когда-нибудь хотя бы наравне встать вот с тем, что сейчас пишется, создается?
Я думаю, что нет. Ну, прям такого дикого ажиотажа, ну, он вряд ли будет. Разве что, ну, как... Ну, мы должны понимать, в принципе, природу вот этих течений. Они очень быстротечны. То есть сейчас, последние там 2 года в моде вот такая музыка. Пройдет там еще год, и все про нее забудут. Но мантры мы там знаем как минимум 5000 лет. И, ну, так скажем, это такая более устойчивая конструкция, и так живо поднять ее в воздух не получится. Но, с другой стороны, она дает большую стабильность, то есть, как бы, ее слушать, ну, их слушать будут всегда, но вряд ли это будет прям такой, как это сказать, ошеломляющий мейнстрим, как сейчас, например, у вот этого вот новомодного рэпа и других течений, которые мы можем наблюдать по радио.
Ну, относительно, я могу сказать, что относительно, мне кажется, что да, на самом деле, лично мне кажется, что да, это субъективная точка зрения, все зависит, на самом деле, с каким вкусом все это преподносишь, потому что, наверное, еще, может быть, не было таких исполнителей, артистов, которые это красиво преподносили. Сейчас эта культура, она все равно набирает обороты, потому что люди устали немножечко от западной и хотят чего-то свежего. Вообще для западного человека достаточно свойственно вот это вот всегда чего-то нового, свежего, да, найти. И как Рустам правильно сказал, что тут идет такая интересная, как это, добавка к этому западному миксу, что Восток, он как бы раньше Запада появился, и он всегда был, то есть мантры, они были, да, то есть им больше всему этому искусству лет, чем там всему Западу вместе взятому. Вот, и поэтому людей можно таким образом привлечь, Они даже сами не поймут, они даже не смогут объяснить, потому что, вот, допустим, больше уже 20 лет я могу наблюдать, как люди привлекаются вот этой культурой мантр. И это необъяснимо на самом деле. Они просто, они говорят, я что-то сердце чувствую. Вот, например, у меня был такой опыт, у нас была там какая-то мантра-йога прошла, она закончилась, все успешно, все счастливы, все разошлись, и ко мне подошел мужчина, и он очень-очень серьезно сказал, он поблагодарил, сказал, спасибо большое за выступление, все здорово, и он уже хотел было уйти, видно, какой-то вопрос оставался, и он повернулся, говорит, вы знаете, я вообще атеист. И такая пауза была. Я такой думаю, а что мне ответить на это? И он как бы такой был им. Развернулся и ушел. То есть, ну, как это работает, это непонятно. Да? Это метафизика. И поэтому тут на самом деле, вот возвращаясь к предыдущему вопросу, да, насколько мы переживаем за какие-то неудачи, еще что-то. Наша деятельность, она интересна тем, что, как мы часто шутим у нас с ребятами в коллективе, что у нас такое ощущение, как будто Бог продюсер, как будто он продюсирует, потому что все удивительным образом иногда вот просто вот, ну, просто вот все уже, ничего не должно получиться, и оно раз и вот так вот и выходит самым наилучшим образом. Кто бы мог подумать? И вот касательно всех этих тоже там вот выступлений, да, в конце люди, они такое счастье испытывают. Многие говорят, что мы даже и не думали, что это вот так может быть. Вот. И только мы говорим, что а мы, в общем-то, и догадывались. Ну, потому что на самом деле занимаемся этим давно уже, и как-то вот сейчас, видимо, время пришло, и мы инструменты в руках Бога, наверное. Вот здесь на самом деле очень важно просто доверять Ему. Вот. Потому что, когда люди перестают доверять Богу, они начинают что-то делать свое, и это уже, конечно, вот тогда приходит неудача. А пока Господь продюсирует, можно быть спокойным, в общем-то.
Всем бы такого продюсера, на самом деле, всем бы такое доверие Богу, как у вас. Спасибо, что рассказали, поделились этим. Действительно важно вот это соблюдать внутреннюю опору на истинные ценности, на что-то вечное, потому что если твоя опора шаткая, если это погоня за модой, то тогда можно быстро куда-то уплыть, утечь. И хотела еще спросить, вот я сейчас общаюсь с вами по видео, я вижу, вы там кому-то иногда что-то говорите, отвечаете для тем, кто находится у вас, и наверняка у вас есть поддержка, наверняка у вас есть люди, которые вас благословляют. Вот Витхира Гауранга сказали, что мама вам всегда говорила, что нужно петь. Вот насколько важна вообще эта поддержка, благословение на пути любом, на творчестве, на любых начинаниях? Как вы это чувствуете?
Это для меня это очень важно, потому что, я не знаю, может быть, у меня природа такая, характер, но я очень всегда стремлюсь получить какое-то разрешение от людей опытных, квалифицированных, в принципе, те, кто обладает каким-то могуществом. У меня, в принципе, в моей семье такой культ семьи присутствует. Мы очень уважаем наших бабушек, дедушек и с почтением относимся к ним. Вот, и какие-то такие важные события, да, какие-то вопросы, то есть они очень часто решаются со старшими. Вот, поэтому для меня это достаточно естественный такой как бы момент. И как это в творчестве происходит, это, ну, я, наверное, сразу могу заранее за ребят сказать, хотя, я думаю, из них каждый тоже отдельно что-то может сказать. У нас вот в нашем творческом процессе есть наставники, причем они есть и в творческом аспекте, и как вот его назвать?
В духовном.
В духовном и какое-то, знаешь, такое наставничество, которое, ну, следят за нашей дружбой, чтобы мы там это ничего лишнего не сделали,
не вылезли. Не передрались.
Да, не передрались, это точно. Вот, и мы советуемся, да, то есть мы даем знать обязательно, общаемся с ними, даем знать, как у нас дела обстоят, потому что тоже важно не просто надеяться на то, что как это, какой-то глаз на тебя смотрит, и он вроде как все видит. Нет, наставники, они тоже люди на самом деле, и очень важно с ними поддерживать отношения, рассказывать, что как у нас, какие планы. И они могут как-то курировать, потому что мы порой увлекаемся процессом, может быть, даже куда-нибудь не туда начнем плыть, а они как вот видят, как диспетчеры, да, вот мы как в самолете летим, а они как диспетчеры, им виднее по радарам, приборам, вот, и они нас направляют как-то.
Ну и, наверное, можно приоткрыть такой секрет. По-настоящему у нас первый наш альбом, он вышел благодаря тому, то, что вот, ну, собственно, мы пообщались с одним человеком, который является одним из наших наставников. И он по-настоящему очень сильно помог технически, так скажем, для того, чтобы этот альбом вышел. И просто без вот этих вот отношений, без этого, собственно, человека альбома бы и не случилось.
Ну да, это точно.
Ну, хочется тогда поглубже поговорить о вашем первом альбоме, откуда вот эти мелодии, откуда тексты пришли, мантры, как создавались тексты на английском, насколько я понимаю, это тоже переложение каких-то духовных текстов, и в чем идея? Где-то я прочитала фразу, что это путешествие, определенное от песни к песне, вот что это за путешествие, на что настраивается слушателю, когда он переходит от композиции к композиции?
Я думаю, тут у каждого из нас очень такие разные ощущения. Я, наверное, прям вот постараюсь что-то свое, какие-то основные моменты рассказать. Что касается меня, первый альбом вообще, он планировался, мы с Рустамом такие поговорили, договорились, надо что-то делать, надо, ну, пора уже что-то как бы записывать, все такое. Давай запишем я попою, ты поиграешь на гитаре и как бы, ну, сделаем несколько песен. И понеслось. Мы не смогли успокоиться одним вокалом, одной гитарой. И просто на самом деле мы записали. За сколько мы записали?
За неделю
Мы
где-то.
за неделю это
Даже
сделали.
меньше.
Да.
Ну, придумали, так скажем. Придумали, то есть в таких в виде демок у нас где-то вот, ну, 4-5 дней ушло.
Ну да, то есть, ну, такой как бы хороший чертеж, который перед записью нужен, да. То есть, вот, да, за это количество времени. И, знаете, то есть оно просто вот шло, просто ехало само собой. Эта вот энергия, она просто шла в этой.
Она, я бы сказал, проходила через нас,
Ну
потому что, ну да,
да.
но она явно не от нас шла.
Что касается мелодии, то там абсолютно разные какие-то вот используются. Там первое Гуру Вандана, это оно приближено больше к оригиналу, то, что используют там в храмах Искона, например, да, таких очень часто поются на эту мелодию. Гуру Вандана, Баджан. А потом Джив Джага, вот мы поставили задачу, она должна быть будильником. Вот прям вот будильник должен быть, да, то есть, и именно поэтому мы можем долго рассказывать о всяких деталях. То есть там такие элементы используются, как, например, там есть такая дробь барабанная, как маршевые барабаны. Мы там их целой кучей записывали, ну, не кучей, несколько дорожек, вот, чтобы было ощущение, как будто прям армия играет на вот этот вот марш барабанный, вот, как будто бы человек спит и где-то издалека вот приближается армия, которая сейчас тебя будет будить, вот, и да, то есть вот эти вот взрывные припевы и так далее. Есть песня Teach Me, которая вообще как бы немножечко даже выбивается. Мы как-то думали, даже мы бонусом, что ли, ее записывали. Это такая история каждого из нас, да, человека, когда, знаете, иногда сидишь у костра, если есть гитара, хочется спеть. Вот. И если бы все обладали совершенным навыком какого-то творчества, то каждый излагал бы своей жизни, да, там повествовал бы в песне какой-то. И вот она такая, за костром, дружеская песня на английском языке, то есть там уже нету мантры, еще чего-то. Вот. И есть тоже Манаси Каснана, там тоже отдельно можно о ней рассказывать, там тоже нет отдельных каких-то звуков, лишних, я бы сказал. Вот. И ну, это такая, это прям, да, работа была. Вдохновлялись, получается, всем. То есть, вот в целом, как это говорят, это бэкграундом, да, каким-то таким багажом, который накоплен за жизнь. И в духовной традиции, и в западной, точнее, как это, материальной привычке, то есть все шло в ход.
Ты так увлеченно рассказывал,
Да, я что-то, я
я
понял.
даже забыл вопрос, который у нас был.
Ну, я еще вспомнил, напомню, еще была одна песня Брама Самхита, она такая очень медитативная, то есть довольно мощные перед этим были песни, да, которые говорили Джив Джага, Манаси Каснана, Teach Me тоже она, скажем, чуть-чуть другая, но все равно она такая бодрая. Вот, и я Брама Самхита так тоже выделяется, очень медитативная, глубокая, там что использовали? Тибетской чаши, да, в начале. То
Вначале, да,
есть, ну, вообще
тибетской чаши.
там столько нюансов. А, и самое просто там самое потрясное соло, я его обожаю. Просто там, короче, учился специально для этого. Он играл на
поехал
гитаре.
В Японию.
Да, поехал в Японию. Взял курс.
Это шутка.
У сенсея. Вот. Нет, он играл японскими палочками, ну, китайскими, да, как говорят, на гитаре, то есть не медиатором, вот, музыканты поймут, да.
Там, да, такой да, восточный проигрыш.
Этот восточный проигрыш, на самом деле, можно всегда спрашивать и удивляться, что люди будут отвечать. Вот. Но точно никто не подумает, что это гитара. Вот. Так что советую послушать внимательно этот трек. Брама Самхита, вы получите море удовольствия.
Когда мы создали этот рисунок, этот проигрыш, мы утвердили его, и Рустам, он ушел на кухню, и 40 минут, я засекал, это авторитетный формат, прям 40 ровно минут он его учился играть, пока вот до совершенства не довел, а я в это время просто там развлекался, ничего не делал, пока Рустам там в поте лица работал. Ну да, вот то есть на такие вещи приходится идти, да.
Да, я буквально чуть-чуть добавлю, что Брама Самхита, она... Ну, не случайно стоит в центре, потому что сам текст Брама Самхита, Брама — это вообще творец нашей вселенной, на минуточку, то есть это такая ключевая личность, так скажем, в нашей вселенной, и вот эти вот стихи, которые там поются, он в этих стихах, он прославляет Господа в духовном мире, и поэтому, ну, для нас это была особая, так скажем, композиция. Она
задача стояла, да, такая.
Она поэтому стоит в центре, потому что именно она должна стоять в центре. Она описывает, ну, самые сокровенные, самые...
Самого-самого.
Самые прекрасные, да, описания Господа, которые, в принципе, ну, наверное, я слышал за свою жизнь. То есть, если кто-то любит поэтичный слог, ну, вообще поэтичен по своей природе, я очень советую почитать Брама Самхиту. Это, ну, такой кладезь для вдохновения, для каких-то новых опытов, для новых открытий.
Очень интересно сейчас, зная вот эти нюансы, зная видение, как это все создавалось, по-новому теперь переслушать альбом, чтобы увидеть то, о чем вы сейчас говорите. Простите, что иногда получается перебивать, потому что у нас в эфире было максимум 2 человека одновременно, сейчас 3. Есть некоторые. Такое еще у меня отсутствие умения беседовать с 3, но ничего, мы тоже обучаемся в процессе. Вот я смотрю, что вы такие разные, у каждого характер свой, каждый какой-то такой особый темпераментно, как вы вообще сонастроились? Вот это на чем основывается ваша дружба и ваше совместное творчество? Потому что дружить — это одно, еще можно как-то там дружить, общаться, но творчество — это нужно быть единым организмом. Как у вас это получилось?
Ну, мы договорились в самом начале.
Да, ответ простой, как бы, да, вот он на самом деле вот такой. Мы просто договорились. Ну, как говорится, да, как, ну, на берегу, да, это важно, и, честно говоря, вот даже хочется это на будущее, если кто-то слушает, если кто-то вдохновляется, кто-то планирует заниматься каким-то сотворчеством с кем-то, да, либо просто даже, это важно, в общем, это важно договариваться при любой деятельности с своим компаньоном, так сказать, да, с товарищем, вот.
Ну, я так раскрою немножечко карты, ну, так сказать, приоткрою тему. То есть мы договорились, куда мы идем, как мы идем, что для нас допустимо, а что для нас недопустимо. И у нас, ну, есть такой, так скажем, документ, где мы это все за...
Как это, да, он есть, сказать, прямо на бумаге.
Утвердили, да, на бумаге. Устав. Если у нас возникают какие-то, ну, вопросы,
споры,
да. Мы просто возвращаемся и смотрим, ну, какое решение оно больше подойдет для вот этой вот нашей цели, которую мы поставили. Так что по-настоящему все просто. То есть главное идти осознанно в одну сторону и смотреть в одну сторону. Тогда, в принципе, проблем в сотворчестве их не будет. Ну и немаловажный момент отдавать отчет, где ты компетентен, а где компетентен лучше кто-то другой. И просто, когда кто-то компетентен в одной области, ему никто не мешает в этой области, а кто-то в другой, и ему тоже никто не лезет, так скажем, в его поле, то уживаться достаточно легко. Это, в принципе, как в семье.
Ну, я бы даже сказал, это как в танке.
Как в танке.
Один ведет, другой стреляет, третий, я не помню, что третий делает.
Готовит еду.
Ну да. Но на самом деле, я сегодня буквально утром что-то размышлял тоже там по другой теме. Мне пришла аналогия с танком. Я вот сейчас вспомнил опять ее. И действительно, то есть у нас, вот Рустам правильно сказал, то есть мы каждый находится вот у своего станка, у своего дела.
Тогда естественный вопрос, у кого какие роли, обязанности, то есть у вас четкое распределение, один придумывает партии, другой аранжировки, там третий тексты, или это какой-то такой плавный процесс творческий?
Ну, у нас есть распределение, то есть Тхира Гуранга, он обычно приносит либо наброски песен, либо какие-то заготовки, ну, то есть все равно мы пляшем от вокала, так скажем. И зачастую у него есть видение, как, например, это должно в принципе звучать, то есть что из этого должно получаться. А потом у нас идет такой совместный, как это сказать, котел, в котором это все варится, обмозговывается, пробуется, записывается, да, добавляется, что-то отсекается, что-то наоборот добавляется, что-то миксуется. И ну, таким вот совместным видением получаются песни.
Интересно.
Ну да, да. То есть... На самом деле, это вроде как, дай бог, это пока что вроде легко, слава богу. По какой-то причине мы еще на самом деле, у нас не было каких-то разногласий, еще что-то. Хотя я прекрасно понимаю, это знаете, как люди, два повара, шеф-повара на кухне. Да, то есть это очень сложно. У каждого свое понимание рецепта. Я в свою очередь очень-очень-очень сильно благодарю ребят за то, что они доверяют, да, потому что... что-то приношу и говорю, вот есть идея, вот есть вот такой вот набросок, есть какие-то набросок, они там вообще с 2011 года, вот у нас сейчас сингл, на минуточку, да, вот реклама.
4 декабря у нас выйдет сингл Ocean.
11-го. Ага. Да, у нас будет новый сингл, он будет еще погромче звучать, чем то, что вы слышали. Больше эмоций. И да, это... Ну, да. Вот, и когда я принес, да, вот эту... Показал ребятам композицию, мы выбирали именно, что именно можно взять из каких-то заготовок. И вот на секундочку, да, вот песня, она... Заготовка, она 11-го года. Аж в 11-м году она была там как-то набросана. И мы сели, и мы начали думать, чем ее можно, да, то есть как ее довести до ума. Вот. То есть, включая концепцию, звучание, все-все-все-все-все, да. И вот на выходе вот получается такое, то, что вы услышите.
Будем ждать 11 декабря, что уж теперь поделать, и очень интересно заинтриговали вашим рассказом, и тоже в эту тему вопрос. Есть люди, которые тоже собираются в какие-то команды, что-то хотят организовывать, и хочется понять принцип, должен быть ли какой-то общий вкус. То есть у вас, например, вы слушали одних и тех же исполнителей, или у вас разные музыкальные вкусы, и вы просто открыты сердцем и готовы как-то идти навстречу друг другу, добавлять свое. Вот как это происходит, чтобы понять принцип? Нужно искать себе подобных или просто быть открытым и готовым учиться, меняться и как-то вот обучаться новому?
Ну, я не знаю, прям каждый, наверное, должен ответить. Потому что у меня вот есть свое мнение.
Денчик, давай ты.
Ну, вы здорово сказали. Мне понравилось то, что нужно и учиться, да, и открываться как-то, да. Вот. Но мы все-таки, наверное, слушали примерно одинаковую музыку. Да, то есть все было вокруг альтернативного рока, только, может быть, названия групп где-то разные. Ну, где-то просто кто-то больше одну группу слушал, кто-то другую. Вот, но все равно. Потому что эмоция, видите, эмоция такая схожая. Вот. А то, что вы сказали, да, про учиться новому, да, ну, это просто как отношение, и без этого никуда. А то кто-то будет говорить, да нет, вот моя группа лучше, которую я слушал там, и давайте вот так, короче. Ну, так не получится, да. Вот поэтому здесь все такие единомышленники. И я считаю, это большая удача, потому что Рустам говорил, он переиграл тоже во многих группах. Я там играл в нескольких группах и наблюдал везде одну и ту же тенденцию. То есть это где-то люди просто не договариваются, по каким-то глупым причинам просто распадаются группы. И на самом деле хорошая музыка тоже не доходит до слушателя. Вот. Mm-hmm. Вот, поэтому да. То, что Тхира Гуранга говорил, что надо договариваться на берегу. То есть это все имеет место, очень важное такое место. И Это большая удача, что здесь все, скажем так, звезды, да, сошлись, совпали. И поэтому я все сказал.
Ну да, мне тоже кажется, то, что важно и иметь сходные вкусы, но при этом быть открытыми. То есть, ну, все равно мы... Ну, у нас бывают такие моменты, когда мы все собираемся и просто слушаем музыку разную. Там кто-то что-то включает, кто-то говорит, о, давайте послушаем вот здесь вот это, есть классная группа, там вот этих есть вот эта песня. И такое бывает, и, в принципе, ну, так скажем, нот-то всего... На минуточку я не буду говорить 7, потому что их не 7, их 12. Нот-то всего 12, и вот, и, ну... Так или иначе, они уже все сложены в какие-то моменты. Единственное, что мы можем, это нарвать какие-то маленькие кусочки и сложить из них свою новую, еще одну мозаику. И, но только открытый человек, только, так скажем, не зашоренный, может впитать вот это вот музыкальный, не знаю, как это даже подобрать слово, алфавит, вот эту вот, ну, как бы библиотеку всего, то, что уже есть, и выдать из нее, переработать что-то такое свое новое.
Ну, да, за себя тоже могу сказать. Да, согласен, нужно быть открытым. И я вот отмечу, вот в нашем случае, наверное, большая удача, что у ребят хороший вкус. Как мне кажется, у ребят хороший вкус, мне повезло в этом плане. И я не буду скромничать, я скажу, что у меня тоже хороший вкус. И вот, ну, вот это вот, да, такая, как бы, очень удачно на самом деле так получилось, что мы все сошлись, потому что я тоже переиграл в разных коллективах в свое время. И, ну, всякое действительно, да, встречаешь, когда... Даже, допустим, если там 4 человека, там 3 человека, у них вроде совпадает, и если там еще один есть, и у него как-то не очень, то вот он выходит, начинает выходить из круга, то есть его не пускают. Там, да, вот 3 участника, 4-го они не могут впустить, они как-то не принимают его мнение. У нас, слава богу, вот то, что одно настроение, мы все друг другу прислушиваемся, ну прям по-настоящему прислушиваемся. Там, да, там Денчик, например, на басу партию, он говорит, а я вот что-то посидел, подумал, вот может быть вот так вот. И вот опять же, то есть так удивительно, что я прям вот не мог туда ничего придумать. Я говорю, блин, это же то, чего не хватало, это вот оно. Вот идеально, просто, знаете, как из серии, как это, вазу собираешь или там какой-нибудь мебель от Икеи, и не можешь эту деталь найти. И тут приходит Денчик такой, стучится в дверь, такой, слушай, а я вот тут, короче, нашел, у меня дома. И ты такой, да это же вот оно, то самое. Вот именно вот это, в шкаф, там, не знаю, Хульвюльден, вот не хватало вот этой... Вот, и да, это большая удача, и это такое хорошее правило, что действительно должно быть, настроение одно должно быть все-таки, это факт.
Важно то, что вы подметили, спасибо, и вы упомянули вот этот документ, который у вас есть, очень на самом деле практичная вещь, постоянно отсылаться к своим ценностям, возвращаться к ним, к той цели, к которой вы идете, и логичный вопрос, к какой цели вы идете, что для вас успех, как вы его видите, что будет успехом, какое, не знаю, положение вашей группы, какое количество концертов, или это вообще не про это, что вот для вас это слово успех и цель группы?
Я пас. Я боялся этого вопроса. Он для меня какой-то сложный, потому что, я не знаю, мир своей природы, я какой-то мечтатель, что ли. Я немного не доверяю своим мечтам. Однозначно есть какие-то вещи. Я, пожалуй, последний скажу.
Ну, я тогда облегчу задачу. После да. меня точно можно еще много чего набросать. Вот, я, ну, я скажу, одним из критериев успеха, я тоже завис на этом вопросе, когда думал, что сказать. Критерий успеха такой, что вот я, например, сегодня ехал сюда, я слушал там группу Radiohead, песню Buried Fishes. В общем, она мне что-то понравилась, я прошел мимо этого альбома, да и в принципе этой группы я знал только какие-то супер популярные песни. Вот, и она мне очень, то есть я ее там слушаю, когда я радостный, там грустный или еще какой-то. И вот для меня показатель успеха группы, это если, скажем, слушатель впускает, да, в свой мир эту группу, да, и он хочет послушать ее там, вот, когда ему грустно, или когда ему радостно, или когда, знаете, часто бывает, какую-то песню или группу ассоциируешь с каким-то этапом своей жизни. О, да это я вот тогда вот, не знаю, у меня там дочка родилась там, или еще что-то. Я просто эту песню заслушивал до дыр. Вот, и хочется стать такой группой, которая действительно наша музыка станет частью жизни этого человека, да. Ну и ни одного, конечно, этот успех будет зависеть от того, сколько таких людей, скажем, разделит это. Вот.
Ну, я так структурирую, потому что я, в принципе, люблю структурировать. В группе, так, наверное, именно я этим занимаюсь, да?
Ну, не знаю, у меня все по папочкам.
Ну да, это правда. Но так или иначе, структурировать я все равно люблю. Что такое успех для меня? Я только что придумал ответ, пока Денчик говорил, ко мне пришел ответ.
Дал тебе время.
Да, ты дал мне время, и у меня как раз произошли там в мозгу какие-то... успех – это когда я могу заниматься творчеством, и это дает... Ну, то есть я занимаюсь только группой, и это дает мне возможность жить. То есть я ничем другим не занимаюсь, я занимаюсь творчеством, и при этом я... Ну, это покрывает все мои жизненные необходимости, так скажем. Вот это для меня успех. То есть если мы доберемся до такого состояния, я буду считать то, что мы достаточно успешная группа. Вот. Опять же... По поводу цели. Вот, там еще был вопрос про цели. Но у нас по-настоящему несколько целей. Некоторые из них очень сокровенные. Мы их не будем
озвучивать. Как это
сказать, озвучивать, да. То есть мы вообще, в принципе, никому о них не говорим. То есть, да. Мне кажется...
У нас так и прописано, что мы никому о них не рассказываем.
Да, кроме нас троих, даже о них особо никто и не знает. Есть одна цель, то, что мы своим творчеством показываем то, что нравственность и доброта – это круто. То есть, как бы то, что можно быть классным, модным...
Рокером.
Но при этом нравственным, то есть при этом проповедовать какие-то нравственные вещи. Ну, то есть сейчас, в принципе, вся культура, которая есть, то есть фильмы, там музыка какие-то, я не знаю, что еще есть, живопись, наверное, там мода, она направлена немножко на другие вещи. Она показывает то, что там классно быть бандитом, классно быть вором и т.д. и т.п. Мы своим творчеством говорим то, что классно быть нравственными. И при этом можно быть реально там модными, делать хорошую музыку. То есть не нужно быть вором для того, чтобы быть классным. Вот, давай, твоя очередь.
Я как раз просто сегодня вещал, тоже там эфир давал на похожую тему. Я бы вот два момента отметил, что есть успех, он, наверное, материальный и духовный. И, наверное, тоже у нас вот... И материальную, и духовную, на самом деле, так мы, в общем-то, и прописали. Понятное дело, что сам я лично, у меня есть какая-то такая мечта, что вот я стою на, там, в Лондоне, да, самая большая эта площадка, на Уэмбли, да, и там просто там...
Стоим,
да, конечно. Я, да, надо было отметить, что мы... Вот, и... Пардон. Вот, и... Да, то есть много людей, они все... повторяют слова, да, наших песен, и все такие счастливые, все классно. Но это такие, это как бы каждый с детства и вообще там, пока не добьется этого, каждый, наверное, этого, об этом мечтает. Но я всегда задумываюсь, ну будет это, допустим, это будет, а что дальше? То есть все, можно сворачиваться, на пенсию уходить, уезжать куда-нибудь далеко и... Вот, и играть на укулеле. Вот, нет, надо дальше продолжать, потому что на самом деле, ну, цели достаточно серьезные. То есть, вот как Рустам правильно отметил, что и Денис мне очень понравился, Денчик, как тоже он сказал, что чтобы эти песни, они стали нечто таким большим, чем просто какой однодневной песней для людей. Чтобы это было, как у меня это в моем друзья говорили, якорная песня, такое есть выражение такое в узком кругу, якорная песня, когда она с чем-то связана, вот как у Денчик говорил, да, то есть она действительно связана с какой-то, может быть, с... нашел нового друга, и вот в этот момент, да, там, песня такая играла, там, дочь, сын родился, собака нашлась, вот, то есть, да, какие-то события. Но вместе с тем еще очень важно, чтобы эти песни, они пробуждали какой-то... духовность в людях. Вот что еще для нас важно. У нас это, на самом деле, тоже прописано, что Да, чтобы они задумывались о очень важных таких, не то что философских вопросах, а таких настоящих вопросах, которые могут привести к счастью в итоге. Да? То есть вопросы, кто я, где я нахожусь, что мне делать. Это, да, то есть я думаю, мы очень много будем об этом петь впоследствии, помимо баджан, мантр и так далее. Вот. И действительно, с Рустамом тоже соглашусь. То есть в какой-то степени у нас стоит такая задача, наверное, может быть, действительно сломать стереотип, что ли. Потому что, когда говоришь там, ну, вот мы рок играем, то у всех сразу такое представление, ну, понятно все, короче, ладно. Лучше бы рэп читали. Вот. Но нет, не все так плохо. На самом деле, да, то есть рокеры очень, очень хорошие, искренние, добрые люди. Как бы музыка их не звучала, иногда тяжело. Просто даже когда я вот, как психолог могу это сказать, очень многие из них, да, поют о каких-то насущных вещах, о каких-то там проблемах, о своем детстве, о детстве там, других людей, социальных проблемах. То же самое и мы будем как-то не просто, знаете, из серии там красивая музыка и слова там «Она спросила меня, что я ответил, ни за что». И как, ну и что с этим делать, да? То есть как это... Вот, да, мы будем, наверное, все-таки нечто о большем петь. И хочется, чтобы люди, слушая музыку, они задумывались о каких-то серьезных вопросах. Вот такая вот, наверное, цель стоит.
Очень глобальная, очень важная цель. Знаете, нам пришел отзыв, как раз подтверждает, что у вас все уже получается. Я его сейчас зачитаю, прислала нам его Елена. Обычно образ жизни музыкантов связан с совсем неблагостными вещами. Спасибо ребятам за такое крутое профессиональное творчество, но еще и за пример чистой, осознанной и стремящейся к истинной духовности жизни. И что так вдохновляет на это своих слушателей. Вот у вас есть поклонники на нашем радио.
Спасибо.
Да, спасибо. Да, спасибо.
И тогда поговорим еще. У вас недавно, относительно недавно прошел концерт, в августе, насколько я знаю, и хочется узнать ваши впечатления, потому что все-таки первый концерт – это особый концерт. Как вы к нему готовились и как справились с выступлением? Что почувствовали в конце? Это самое интересное, знаете, всегда узнать, что же артисты чувствуют, вот когда они отыграли последнюю ноту, и вот это ощущение, помните?
Конечно, помним, мне кажется.
Мне кажется, я вот, не знаю, я предлагаю какие-то истории интересные рассказать, потому что это куда лучше передает вот это вот настроение, нежели мы сейчас красиво все распишем. Знаете, этот концерт был необычен тем, что он выпал на необычный период нашей жизни, да, 20-й год, и вообще мы просто думали, фиг пойми вообще, как все будет складываться, вообще непонятно. Так или иначе, все получилось, и мы, я не знаю, по-моему, по сей день удивляемся, как все прошло, потому что у наших коллег тоже по цеху, да, у музыкантов, они сейчас пробуют, как там концерты устраивать, и крупные артисты, и те, кто поменьше, и не так просто сейчас это все сделать, но у нас произошло все, сольный концерт, удивительно, все на высочайшем уровне просто, и вот, пользуясь случаем, у нас здесь сейчас ходит здесь, за этой комнатой, буквально за камерой, Ксения, та замечательная девушка, которая просто услышала нас до этого на другом концерте, она спросила, типа, а когда вы будете, когда у вас сольный концерт будет? Мы такие, три балбеса такие, плечами вот так вот пожали, типа, да, ну надо, такие, ну типа, ну надо. Вот, она такая, так, все, давайте, короче, я вам это замучу, сделаю концерт. И она сделала его, вообще удивительно. Вы бы видели, какая она вот внешне кажется такой хрупкой девушкой, а у нас такой, да, мощный локомотив нашего менеджера. Вот, и концерт удивительно проходил, мы к нему очень быстро подготовились, как любые безалаберные музыканты, мы вообще оттянули на последние все, там, последнюю неделю.
На две недели.
На две недели. Вот, нашли барабанщика, он все выучил каким-то образом.
Волшебным, я бы сказал.
Волшебным образом. Одну из песен я ее дописал и вышел на сцену. То есть я вот дописал текст, и мне такие, все, пора, давай. То есть меня уже там за рукав дергали, и я вот последнее слово, точку поставил, и я вышел. То есть, ну, чтобы вы понимали, да, как это, как студенческие годы перед сессией, то есть вот немножечко похожа была атмосфера, но тем не менее было круто, празднично. И я, честно сказать, я не чувствую, что у меня какая-то нервная клетка умерла. вообще все было круто. Я помню тот момент, когда в день концерта мы договорились, там, давайте пораньше соберемся, вот съездим туда, все. И мне звонит Рустам, и он говорит, такой, Фира, это капец, это все, это типа, я вот только сейчас выехал, я в пробке стою. Я такой думаю, господи, и это вся проблема на сегодня? Я такой думаю, как хорошо-то, а? И у меня, по-моему, только еще пару нервных клеток еще даже родились. То есть я как-то вот настолько все легко проходило. Поэтому вот такие ощущения. Вот что касается меня, не знаю, может быть, парни тоже какие-то интересные моменты вспомнят. Я думаю, здесь только вот такими прям примерами. У вас как?
Ну, я не знаю, у меня там нормально нервных клеток подумерло, да? Потому что, ну, по-настоящему было много вопросов, ну, и для меня было... Хотя, казалось бы, у меня было время, когда я там по 5 концертов, больших концертов играл в неделю, и то есть, ну, для меня нету какого-то такого грандиозного события, чтобы выйти на сцену и играть музыку. Но тут прям это, как это сказать, это... Когда концерт он первый, еще и как бы, ну вот прям свое, да, свое, то есть это как бы проект, который важен для тебя, ты все равно так или иначе волнуешься за каждую там техническую какую-то деталь, как она пройдет, ну и я во многом отвечаю просто за технические моменты, их было достаточно много, они у нас иногда менялись, например, у нас была договоренность с одним звукорежиссером, и буквально за 2 дня его, ну, с основной работы выдергивают в какой-то другой город, да. Вообще там, где-то вообще на другом конце страны, да, и срочно пришлось искать другого человека. Ну, то есть, какие-то такие моменты, они все равно присутствуют.
Приехали, да. На сцене стоят барабаны, и там порван пластик, да, по-моему?
Да, порван пластик.
Не, Рустам, да, Рустам, он по умолчанию, у него умирают клетки нервные, это факт.
У него такая обязанность.
Да, у него просто как бы издержки профессии, так сказать. Вот, но я, кстати, помню, что мне так было приятно, что Рустам, на самом деле, он реально в очень таких достаточно известных коллективах играл. Я не знаю, упоминать один из них, нет? Или оставим это за кадром?
Не знаю, как, упоминать или же не упоминать?
25-17, вот, да, то есть у Рустама был коллектив. И мне было особенно приятно, я не знаю, как Рустам до этого жил, но я видел, что здесь он прям реально, он, ну, такой ответственный. Вот, потому что он правильно сказал, потому что это свое, это вот наше, да, и он вот трясся за все это.
Не на работе, короче.
Да, не на работе, не то, что там, он очень крутой профессионал, очень крутой гитарист, и вообще можно быть уверен, что он выйдет и сыграет на 108%, но тем не менее здесь все равно он очень переживал, и когда видишь, когда человек-артист так переживает, это, ну, как-то, не знаю, вдохновляет, что ли. Хочется друга поддержать, да, то есть, и это стоит, в принципе, того. Потом, если не напрягаться, то потом не выдохнешь. А здесь все-таки после концерта мы выдохнули все-таки. Даже несмотря на то, что я рассказывал, что я не напрягался, нет, я все равно тоже выдохнул. И да, все мы были счастливы.
Ну и по-настоящему отклик зрителя был очень важен, потому что мы,
да.
Ну это по-настоящему мы впервые увидели своего слушателя вживую, и их было достаточно много, то есть, ну, сколько нам позволял клуб, мы его заполнили.
Как на индийской свадьбе, когда, да, они в первый раз друг друга видят, да, это мы с женой такие, мы вышли и такие, кто же там, а они такие, ну кто же там?
Вот, да. Да, и зрители... Ну, зрители оставили очень много положительных отзывов, и это по-настоящему, ну, это было очень важно для нас, потому что реально это когда ты только-только познакомился, и людям понравилось, это, ну, супер важное ощущение для артиста, супер важное ощущение для, ну, исполнителя вот своих песен. То есть какое-то признание, все говорят, то, что, возможно, там признание, оно не так важно. Признание для артиста супер важно.
Важно, очень,
да,
важно.
Просто оно, конечно. Ну вот как бы, это практически, вот, ну ты не можешь его не хотеть. То есть как бы так или иначе, если ты опубликовал свои песни, ты хочешь, чтобы они понравились людям.
Это тоже издержки профессии.
Да, это издержки профессии, но просто кто-то там может говорить о том, что он не привязан, он там делает...
Ну это какой-то супермистический уровень, да.
Ну мне кажется, это...
Это и неправильно, наверное, я бы даже сказал. Это неправильно, да. Это как-то... Ну иначе, потому что человек, он что-то делает, и он чувствует ответственность. Он делает это, пытается со всех сил сделать это красиво, вкусно, да, то есть как там пищу готовить и не ждать там ничего, какой-то похвалы. То есть все равно, да, как-то какой-то обратный отзыв хочется услышать. Нам 3 недели, если не ошибаюсь, 3 недели писали люди, в каком они восторге. Вот я не утрирую, прям 3. И на 3-ю неделю там вот уже, точнее, на 4-ю стало спадать вот этот вот поток. А так оно просто вот шло. Это было удивительно, конечно.
Так что если вам нравится какая-то группа или же какой-то человек творческий, то обязательно пишите ему то, что вам нравится. Для его нужно это хвалить. Супер.
Ставьте лайки, подписывайтесь, пишите комментарии.
Его нужно хвалить по много раз.
Поверьте, людей, это, которые занимаются творчеством, это очень вдохновляет.
Да, стимулирует.
И, ну, то есть всем же от этого будет лучше, потому что люди будут вдохновлены, они будут делать новые песни, новые, там, не знаю, спектакли, картины, еще что-нибудь.
Готовить блюда.
Да, блюда, и всем будет хорошо от этого.
Называется красивым словом энергообмен, то есть когда есть от вас что-то, то, что вы создаете, ага, получаете обратно. Это гармония, это про баланс, и так удивительно, что вы к этому относитесь как к детищу, так бережно, это очень вдохновляет. И такой естественный вопрос, какие есть планы на будущее? Вот 11 декабря, я поняла, выходит новый сингл. Что еще нам ждать? Может быть, будут какие-то концерты онлайн? Сейчас такое время, что в этом есть особая потребность.
Но у нас выйдет 3 сингла. То есть у нас просто дата первого сингла известна. В связи с техническими вопросами мы остальные 2 еще не можем озвучить сейчас так точно. Но это будет, я думаю, также в ближайшее время.
За другим, наверное. Сейчас эпоха сериалов, знаете, то есть сейчас уже как-то там это, фильм не выпустишь, как-то надо прям вот такой вот режим с продолжением, да, каким-то. Поэтому мы решили, да, с небольшим перерывом будут выходить, вот 3 сингла выйдут.
Но мы постепенно, я думаю, в ближайшее время приступим к работе над альбомом. Он, ну, заготовки у него есть, то есть они практически там, как это сказать, уже имеют даже форму некоторую. Ну, я надеюсь, то, что в начале следующего года немножечко снимут занавес вот этого вот локдауна, и мы сделаем все же второй наш московский большой концерт. Возможно, даже будет питерский. И, ну, посмотрим на остальные города.
Все удивились. Только Рустам знал об этом.
Я говорил об этом еще, когда мы делали первый концерт.
Ну да, да, есть такое.
Ну да, то есть мы настроены все-таки на то, чтобы это были живые концерты, потому что, ну, мы играли фестиваль в камеры. Есть такой
Лила-фест.
Онлайн-концерт.
Да, онлайн-концерт. То есть в зале были только люди с камерами. И это был, в принципе, большой фестиваль, крупный, там было много операторов, его очень красиво, хорошо сняли. В принципе, можно посмотреть, если есть такое желание. Там было много интересных артистов, помимо нас также. Но это достаточно странно, я так скажу.
То Особенно есть для
это...
нашего стиля.
Да, то есть...
Для нашего настроения.
Это играешь, ну, как на репетиции, и где-то там, за камерами, там, разбросанные по стране сидят люди. Все-таки мы сторонники живых эмоций, живого контакта с людьми. Это, ну, это ничего не заменит. Онлайн-концерты этого не заменят никогда. Ну и все равно все слушают не так громко у себя на каких-то домашних вот этих вот колоночках или же там наушниках. Все равно, когда приходишь на рок-концерт, это громко, красиво. Стоят люди на сцене, играют живую музыку. Ну, мы за вот это. Мы такие в этом случае аналоговые ребята, мы за настоящие концерты. Так надеюсь, что в начале года он у нас состоится.
Я надеюсь, онлайн-концерты больше не повторятся.
Не, подожди, если локдаун останется, то давай будем как-то адаптироваться.
Хочется пожелать вам, чтобы действительно состоялось, чтобы получился этот обмен эмоциями и услышать ваши композиции, в том числе и на волнах Веда Радио. Мы включаем ваш альбом. Обязательно ждем следующий. И напоследок, вот вы очень позитивные люди. Весь эфир прошел от вас на улыбках. Я тоже сидела здесь и улыбалась, потому что очень много радости и такого света. И хочется у вас узнать совет для слушателей сейчас. Осень, впереди зима, и часто настроение тоже становится таким серым, грустным, апатичным. Вот есть у вас какие-то секреты, как вы справляетесь с этим и которые вы можете дать нашим слушателям, чтобы не впадать в осеннюю и зимнюю апатию?
Ну, все просто на поверхности лежит. Берете наушнички, включаете наш альбом.
Не, ну у нас есть задумчивые песни, могут люди еще больше загрузиться в смысле своего существования. Ну, не, ну, не знаю, какая-то универсальная вещь. Это знаете, как вот в Бхагавадгите, да, есть один стих такой, там говорится, я не буду прямо вот цитировать сейчас, но события жизни, да, в материальной жизни нужно переживать, как вот зима и лето друг друга сменяют, да. Ну, вот они есть и есть, с этим ничего не поделаешь. Ну, вот сейчас есть локдаун, он все когда-то закончится. Ровно так же, как, не знаю, там, ну, к сожалению, есть такое явление, как война. Там была первая, была вторая, и третья, наверное, тоже будет, не дай бог, конечно. Вот, то есть все эти вещи, они происходят так же, как есть и позитивные вещи, да. Но если чуть-чуть вот залезть на высокое дерево в этом, во всем поле, и посмотреть свысока, то понимаешь, что, ну, вот... процессы идут, надо как-то дальше, надо адаптироваться. Если пошел дождь, достали зонт, включили зонт, да. Если стало жарко, то сняли курточку и идем без курточки. Да, не так удобно идти с курткой в руках, но зато не жарко. Вот, поэтому нужно каждому просто искать свои источники вдохновения, книги, музыка. Да, Рустам тоже сказал, общение, нужно дружить, нужно общаться с родственниками, нельзя закрываться, ни в коем случае не надо закрываться, нужно развивать отношения. И на самом деле вот этот локдаун, он хороший повод, на самом деле, пообщаться, рассказать. Если не договорились с кем-то на берегу, то вот он тот самый момент, когда можно, да, вот... в таком режиме пришвартовались в порту, да, и как раз вот обсудить какие-то вещи. Отношения, на самом деле, они будут спасать, и дружба, они будут спасать вот эту вот всю ситуацию. Поэтому, да, это то, что может как-то вот вытащить из всей этой рутины.
Абсолютно согласен. Мне еще кажется то, что нужно немножечко, ну, моменты, когда становится грустно, вспомнить о том, что у нас есть. И немножечко более ценно относиться к тому, да, что у нас есть. Потому что мы часто, как это сказать, замыливаемся, забываем вообще о том, насколько нам повезло в жизни. И я думаю, если каждый взглянет на свою жизнь, она может быть даже тяжелой, но и тяжелые события, они могут быть большим везением для человека, смотря чем они заканчиваются и каким уроком они нас приводят.
Да. Денчик согласен. Одобрительно кивнул.
Спасибо вам большое. Вы действительно сами являетесь таким примером дружбы, вот этих ценностей, отношений, благодарности за все, что происходит в вашей жизни. Спасибо, что сегодня были с нами, что поделились своим ощущением от мира и вот этой глубиной того проекта, который вы создаете, тех песен, той музыки. Спасибо и успехов вам в вашем творчестве, потому что это действительно такая миссия, очень важная, очень необходимая миссия решимости, миссия вот этой духовной силы, которую вы транслируете, поэтому благодарю вас и до встречи на волнах Видорадио с вашими песнями, может быть, с вами еще раз.
Да, спасибо большое. Спасибо, всего доброго. Спасибо.